Мы начали говорить о страхе в прошлый раз, и мы будем продолжать. Я хотел просто сделать одну маленькую оговорку. Я, наверное, встану, чтобы меня виднее было. Не то чтобы я маленького роста, но все равно. Я хочу сделать одну маленькую оговорку. Мы с вами говорим о проблемах души. Очень много говорится о духе. И очень много говорится о теле церкви, и очень мало, и в собраниях, очень мало говорится о душе. Мы говорим о проблемах души, поэтому решение, которое мы будем с вами рассматривать, это будет решение на душевном уровне. Не значит, что они душевные, то есть не духовные, а это значит, что они на душевном уровне. Я лично, как верующий человек, не мыслю для себя решение этих проблем без Бога. Я не мыслю это для себя. Поэтому я хочу, чтобы вы меня правильно понимали, и чтобы не было никаких, как сказать, задних мыслей. Я не понимаю, не представляю себе, чтобы решать эти проблемы без Бога. Так что весь этот процесс решения, о котором мы с вами говорим, я его понимаю только в Боге. Потому что без Божьей помощи, честно говоря, и невозможно до конца его пройти. Так что имейте это в виду, все, что мы будем говорить, вот этот контекст в этом есть. Да, то есть контекст того, что это делается в Боге. Хорошо, несколько моментов перед контрольной. Контрольная небольшая, вы не пугайтесь, просто приготовьте листочки, и я задам вам несколько вопросов. Несколько слов. Мы будем продолжать разговор о страхе, то есть я постараюсь, мы немножко зашли дальше, чем я думал, и это хорошо, обычно наоборот бывает. Вот. Вы, кто из вас смог прочитать то, что я задал в прошлый раз? Поднимите, пожалуйста, руки. Окей. Хорошо. С 1 по 3 главу я просил прочитать, если вы помните. Ну, по крайней мере, несколько из вас смогли, это уже хорошо. А кто из вас вообще начал читать книгу? Поднимите руку. Окей. Окей. Окей, хорошо. Но я же говорю, в автобусе, где угодно, где вы сидите, где это самое, вы открываете и читаете. Это очень легко сделать. Постарайтесь, у вас будет несколько дней, после сегодняшнего вечера, у вас будет несколько дней, чтобы догнать. И как раз вы сможете, я надеюсь, догнать. То есть, до 76 страницы, до 7 главы. Я бы хотел, чтобы вы прочитали до нашей следующей встречи с вами. Окей? До 7 главы. 6 глав. Первых, это не так много. Читается книга достаточно легко, учитывая, что мы с вами уже что-то здесь обсуждаем. Поэтому такой момент. Так что сегодня, если мы закончим немножко раньше, то я просто оставлю больше времени на вопросы, на дискуссию и так далее и тому подобное. Хорошо. Давайте насчет контрольной с вами разберемся. Вы закройте, пожалуйста, книжки, возьмите бумагу и ваши заметки тоже, если вам не составит труда. Возьмите листочек бумаги, напишите ваше имя наверху. Да. Ага. Принципиально ли? Ну, в принципе, если ты слушал внимательно лекции, то я думаю, это не составит тебе труда. То есть контрольная для чего нужна? Просто чтобы посмотреть, как студенты воспринимают информацию. Поэтому это мини-контрольная, это небольшая контрольная. Поэтому можно спокойно писать, я думаю, что будет нормально. Напишите просто свое имя наверху, и я задам вам несколько вопросов, и вы просто напишите вопрос и ответ на него. Значит, вопрос первый. Напишите. Дайте определение супервзрослости, так как мы ее с вами обсуждали. Что такое супервзрослость? Вопрос второй. Потом будете отвечать. Значит, вопрос первый, дайте определение суперзрослости. Вопрос второй, назовите один из периодов жизни и дайте свое определение ему, своими словами. Нет, то, что мы обсуждали, один из периодов жизни. Вы должны были помнить, на прошлой лекции мы говорили об этом. И дайте своими словами определение ему. И, наконец, третий вопрос, последний вопрос. Делает ли человек что-либо просто так? Почему? Почему да или нет? Вот делает ли человек что-либо просто так? И почему да или нет? Так что вот вам три вопроса. Я вам дам 12 минут до без 10:07. Можете начинать, когда хотите. Не имеет значения. Можете начать с третьего, если хотите, или со второго, сколько хотите. Главное, чтобы все три вы смогли покрыть. Так что до без 10. Давайте мы помолимся и начнем сегодняшнее занятие. Отец наш Небесный, Господь, благодарим Тебя за то, что Ты исцеляешь наши души. И Ты хочешь, чтобы мы были участниками в этом процессе исцеления. Господь, дай нам мудрости, понимая, что нам нужно сделать для того, чтобы это исцеление произошло. Дай нам мудрости, Господь, не лениться нашей жизни и духовно, Господь, но следовать за Тобой во всем. Господь, учи нас сам сегодня, используй мои уста, Господь, используй сердца наши и уши для славы Твоей. Бешамиша Машиах. Аминь. Итак, мы возвращаемся к теме страхов, тему, которую мы в прошлый раз с вами начали рассматривать. И мы говорили о том, что страх бывает очень глубоко подсознательный, то есть человек может страх свой не осознавать. Он имеет его, он живет в нем, он манипулирует им и руководит им, но человек даже может иногда не знать, что этот страх у него есть. Простая ситуация, то есть страхи мы говорили, что... Начнем сначала, мы говорили, что страхи не всегда плохо. Мы говорили, что есть осторожность, это тоже форма страха. Иногда страх предотвращает опасность и помогает нам убегать от опасности. Но когда страх начинает застилать горизонты и доминировать нашу жизнь, он становится проблемой. Он становится бедой, он становится чем-то, от чего нужно избавляться и что нужно лечить. И сейчас конкретно мы поговорим о том, как это происходит. Мы поговорим о страхах осознанных и неосознанных, мы поговорим о страхах реальных и нереальных и о том, как с ними работать. Один из моментов, которые происходят с людьми, мы уже говорили с вами в прошлый раз, что человеку хочется бояться, потому что у него есть механизм страха. Ему нужно чего-то бояться. И в нашей жизни не так много есть чего бояться по сравнению, там, скажем, даже 3000 лет тому назад. И поэтому мы изобретаем себе страх, которого нет. Мы изобретаем себе вещи, которых не существует, и начинаем их бояться для того, чтобы удовлетворить свою нужду в страхе, удовлетворить свою нужду в этом во всем. Ну, есть немало способов игры со страхом, которая как бы является таким удовлетворением страха. У нас в Америке, я думаю, здесь в Израиле тоже есть немало, то, что называется, экстремальных видов спорта, например, где люди нарочно делают опасные вещи для того, чтобы испытать, может быть, какой-то уровень ощущений страха, адреналин. Да, люди, там, я не знаю, влезают на скалу без всяких веревок, без поддержки, без крючев, без всего, просто залезают на там отвесную скалу, например. Да? Очень опасно, то есть, если сорвешься, там костей не соберут. Там люди катаются на лыжах по целине. То есть они не по лыжным там тропам, они спрыгивают просто с вершины. И вот я видел кадры, действительно выглядит очень страшно. То есть экстремальное, совершенно экстремальное поведение. То есть есть много таких вариантов. Ну, даже просто проедешь на роллокостере, на американских горках, то, что называется у нас. Да? Я не знаю, как в Израиле они называются. Да? Так же, да? Да. То есть проехался, и тебе страшно стало. То есть ты испытал вот это вот, ты играешь со своим страхом, ты пытаешься его как-то завести. Но игра со страхом, к сожалению, не помогает, она наоборот выводит страх из-под контроля. Потому что тогда человек, ну как бы начинает этим жить. Вот люди, которые занимаются экстремальным видом спорта, я заметил одну вещь, им никогда не бывает достаточно. Вот сколько они не делают, они хотят делать еще больше. Вот они залезли там на какую-то высокую гору без веревок. Они говорят: о, я залез на эту высокую гору, мне нужно следующую найти, которая еще выше, еще отвеснее, еще опаснее. И залезть на нее. То есть как бы здесь нет предела. Когда ты начинаешь эту игру, это кошки-мышки, так я называю, кошки-мышки со своим страхом. Когда ты начинаешь играть в это, здесь нет конца, здесь нет предела. К чему я это говорю? Я говорю к тому, что человек верующий должен выработать к страху здравое отношение. Есть элементы страха для верующего человека очень полезные. Например, есть то, что называем страх Господень. Что такое страх Господень? Страх Господень – это, ну, если хотите, почтение к Богу, уважение к Богу, ощущение, что Бог рядом, и вот ты делаешь что-то, и Ему это может быть неугодно. Если Ему это неугодно, ты как бы говоришь: нет, я не хочу это делать, я боюсь. Я боюсь обидеть моего отца. Я боюсь сделать ему больно. То есть это я понимаю страх Господень. Страх Господень – начало мудрости. Иногда страх бывает спасительный. Я очень хорошо понимаю, что есть люди, о которых, как апостол Иуда говорит, их надо страхом спасать. К одним людям надо быть милостивым с рассмотрением, а других надо страхом спасать. Иногда надо человека, грубо говоря, напугать. Я помню, у меня был один такой случай очень интересный. Мы занимались служением там, и со мной был один брат, американец. И мы занимались служением как раз среди наркоманов на Брайтон-Бич. Мы нашли кого-то наркомана, значит, и я начал ему свидетельствовать. Я еще говорит: ты знаешь, что Бог тебя любит, Он не хочет, чтобы ты жил таким образом, как ты живешь. Он не хочет, чтобы ты там умирал здесь. Давай, вставай, там, мы пойдем, там, отведем тебя в рехаб-центр, чтобы ты начал как-то двигаться к нормальной жизни. Ну, я своим интеллигентным этим самым, понимаете, да, пытаюсь ему, значит, милость ему оказать и все остальное. А мой спутник, он, значит, смотрит так на меня, потом говорит ему: ты знаешь, что если ты будешь продолжать это делать, ты пойдешь в ад. Тот аж дернулся, сразу протрезвел. Он говорит: ты, если ты будешь это делать, он говорит, ты будешь гореть в аду всю вечность. Это то, чего ты хочешь? Он говорит: нет. А ну пошли быстро в рехаб-центр. Достал и пошел. То есть я на всю жизнь запомнил этот момент. То есть как бы я там, понимаю, пытаюсь с ним рассусоливаться, что такое. А у него такая ситуация, что ему надо просто вот буквально стряхнуть его, да, сказать, что ты знаешь, что будет с тобой, если ты не остановишься. То есть я очень хорошо понимаю, что иногда страх может быть спасительным. Иногда человека остановить от падения, от бездны может только страх. Поэтому я думаю, что очень важно верующим людям выработать правильное отношение к страху. То есть те вещи, которых надо бояться, их стоит бояться. Но есть вещи, которых бояться не стоит. И есть страх, который не от Бога. Есть страх, который по природе своей является не Божьим страхом, ненужным, лишним, вредным для верующего человека, который имеет в себе свойство застилать собою Бога. Вот этот страх является проблемным для человека. Ну, например, боязнь других людей. Боязнь других людей. Страх того, что люди другие о тебе скажут. То есть, если ты боишься Бога, ну, как бы боишься Его обидеть, у тебя уже достаточно мотиваций для того, чтобы не делать зло. Если ты начинаешь еще при этом бояться, что скажут люди, ты переступаешь уже какие-то границы. То есть, апостол Павел говорит: разве я угождаю людям? Если я угождал бы людям, я бы не был бы рабом Мессии, да? Если бы я угождал людям, до сих пор я не был бы рабом Мессии. Поэтому, если мы уже дети Божьи, если мы уже слуги Божьи, то что другие люди скажут о нас, не должно пугать нас так сильно. Есть люди по своей природе человекоугодники. Они хотят, чтобы все люди всегда были ими довольны. Они боятся кого-то обидеть. Они боятся, что кто-то на них обидится. И этот страх – это страх, неугодный Богу. Помните, Иешуа сказал однажды такие слова. Он сказал: горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. Помните эти слова, да? Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо. То есть, если вами все довольны, значит, что-то не так. Если все рады тому, что вы делаете, значит, где-то вы идете не по Божьему пути. Чтобы все были довольны. Но посмотрите на политиков. Ну нет, пардон, здесь не подходит. Но, по крайней мере, политики – это те люди, которые стараются, чтобы все ими были довольны. Они пожимают ручки, они как-то все. Они стараются всеми силами заслужить как бы от людей приязнь. А страх, ну, на простом уровне. Страх может проявляться у нас. А что скажут люди в собрании? А что скажет моя семья? А что скажут мои знакомые? Вот если бы они узнали, какой я на самом деле, вот они бы меня там, например, не уважали. То есть вот этот страх. Кто-то сделал кислую мину, и ты уже сидишь и думаешь: ой, а может, я его обидел? А может, я что-то не то сказал? Я помню, у меня был случай очень занятный. У нас в Сакраменто есть такой певец Моисей. Ну, это еще тот кадр. Но неважно. Интересный человек. И вот мы с ним знакомы. И вот Моисей, значит, он что-то, он идет по коридору. И я иду, мы встретились, там редакция газеты, я был в редакции, и он был в редакции. Мы идем по коридору, он идет мне навстречу. Я ему как-то сказал так: здравствуй, а он мне не ответил. Как-то так, как-то не, даже не сказал здравствуй, а как-то что-то непонятное. И вот я прошел, и я думаю: так, что случилось? Может быть, я его обидел? Может быть, я как-то себя неправильно повел? Может быть, он сердит на меня за что-то. Уже мысли в голове проносятся сотня. Потом, там мы встретились с ним в другом месте, оказалось, что он просто не заметил меня. Он был занят своими мыслями, у него голова была где-то вообще в другом месте, хотя меня трудно не заметить, но он меня не заметил. Вот. То есть, понимаете, а я уже там наизобретал себе, что он на меня обиделся, что он там чем-то недоволен. Да? То есть страх перед человеком, перед любым человеком, это есть уже преступление границы, которую Бог нам поставил. Иешуа сказал: не бойтесь убивающих тела. Помните этот момент, да? Не бойтесь убивающих тела, но души, не могущих убить. То есть страх перед людьми, что они что-то сделают с нами, что они обидятся на нас, что они не примут нас, что они унизят нас. Этот страх, он Богу не угоден. И это страх, который многих людей поражает, многих верующих людей поражает. Ну, просто как пример его привел вам. Также есть, в страхе есть несколько моментов, несколько аспектов, о которых нужно поговорить. Есть страх осознанный и неосознанный. Вот, например, этот же страх людей, да, страх, что люди на тебя обидятся. Он может быть осознанный, а может быть неосознанный. Человек может осознавать, что у него есть этот страх, а может даже не осознавать. Просто он ведет себя как человекоугодник. Он все время подстраивается под других людей. Он все время хочет сделать им приятное, задобрить их, чтобы они на него не сказали плохое. Но он не осознает, что это с ним происходит. Это не единственный страх, конечно, есть другие такие же страхи. Еще один страх могу привести вам, пример. Страх быть слабым. Страх быть слабым, страх быть униженным, страх опозориться. Люди боятся опозориться. Ты вышел из дома с расстегнутой ширинкой, извините за прямоту. И кто-то тебя заметил. Я знал, у меня был один человек такой, который пришел в церковь в таком виде. И очень сильно переживал потом. Очень сильно переживал. Он пришел, он чуть не плакал. Вот, как я так мог, я забыл. И я так опозорился. Я говорю: послушай, ну мы же все понимаем, что мы люди. И как люди, иногда мы можем ошибиться. Иногда мы можем дурацкое положение себя поставить. Знаете, нельзя себя так всерьез воспринимать. Надо себя немножко с юмором воспринимать. Ну, ничего страшного. Ну, стыдно было. Ну что делаешь? Но вот этот вот страх опозориться, он очень многих людей очень сильно мучает. Особенно, если человек даже переживает буквально какой-то позор. Воспоминания об этом и все это. Там идешь... Там над тобой кто-то посмеялся зло. Знаете, как есть такая притча, что горе тому человеку, который как бы унижает ближнего своего, потом говорит, а, я просто пошутил. А? Делает зло, потом говорит, я пошутил. Есть такое, знаете, а, я просто шучу. Нет, ты не шутишь. А? То есть, если ты делаешь зло человеку, это уже не шутки. И может такое в жизни случиться, если вам сделали зло, над вами зло надсмеялись, например, и вам обидно, и это позор, да, и вы страшно боитесь, во-первых, вы боитесь, чтобы это не повторилось, во-вторых, вам само воспоминание об этом просто до исступления вас доводит. Это очень-очень нездоровое положение перед Богом, потому что Бог дает нам, как бы это сказать, твердую основу для нашей души, что мы не должны бояться попасть в глупое положение. Это не страшно. А? Это гораздо проще, чем там некоторые другие вещи, например, быть отделенным от Бога вечно. И Бог решил для нас эту проблему. Поэтому можем спокойно воспринять себя с юмором. А? Ну, посмеялись над тобой, ну, ты вместе с ними посмеялся. Ха-ха-ха, как весело. Потом пожал плечами, и все. Мне понравилось, когда была предвыборная кампания в Америке, я не знаю, кто из вас смотрел ее, но когда на одного из кандидатов, когда на него сильно там наезжали, он как-то сделал так перед камерой, сделал так, стряхнул с себя, да? Да, подумаешь, говорят, пусть говорят. А мне это так понравилось, я подумал, ну, простая вещь, казалось бы, да? Но здорово, так типа раз, стряхнул с себя, ну, говорите, говорите, типа. Главное, я знаю, понимаете, человека нельзя поколебать, если человек знает себе цену. Его нельзя поколебать, если он знает себе цену. Вот проблема в том, что иногда мы не знаем себе цену, мы не знаем, не уважаем сами себя. И другие люди это чувствуют, и поэтому таким образом себя ведут. То есть страх опозориться вполне реальный. Бывает, но этот страх, опять же, он должен уходить. Он должен уходить. Бывает страх, который переходит в фобию. Страх уже неосознанный, но очень мощный. Например, страх... То есть нет, фобия это уже не страх. Фобия это уже... Да, это уже что-то большее, это уже способ поведения. Например, страх перед закрытым пространством, клаустрофобия. Когда ты попадаешь в лифт, есть люди, которые не могут ездить на лифте. Они попадают в лифт, у них сразу начинает становиться плохо, у них начинает болеть сердце и так далее и тому подобное. Есть люди, которые панически боятся летать. Есть люди, которые панически боятся ездить на машине. Я видел передачу, может быть, вы ее тоже видели. Показывали одну женщину в Англии, которая боится делать левые повороты. Это очень специфическая фобия. Она боится делать левые повороты на машине. И поэтому она планирует свою дорогу на работу так, чтобы у нее были одни правые повороты. Представляете себе? То есть у нее занимает гораздо дольше добраться до работы. Естественно, она должна ехать вот такими вот кругами. Но вот она свою жизнь выстраивает вокруг вот этой вот своей фобии. То есть очень-очень специфический страх. Очень-очень специфическая фобия. Фобия, в отличие от страха, это страх, который выражается в конкретном поведении, в конкретном каком-то изменении поведения. То есть фобия заставляет человека изменять поведение, буквально. Какие еще есть фобии? Кто из вас знает? Может, вы какие-то фобии знаете? Можете привести пример, пожалуйста. Да, 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 это правда, да, интересно. Да, да, да. MRI, да. О, это страшно. Да, боязнь закрытого пространства. Есть люди, которые боятся высоты. Например, моя жена боится высоты. Ужасно. То есть у нее вертиго. Если она стоит там, на, ну вот мы стоим на смотровую площадку, заходим, она не может, ей очень трудно к барьеру подойти. Она с этим работает, мы работаем с этой фобией ее. Но эта фобия довольно серьезная в ее жизни. То есть она подходит и не может, у нее сразу и плохо, и все остальное, то есть такие вещи. А? Боясь глубины, это хорошая вещь. Кого-кого? Пауков, да. Да, да, мышей, да. Я знаю одну женщину, взрослая женщина, которая, если она увидит мышь, она выскочит вот сюда на стол и будет пищать так, что, да, это, ну, не любая, но ноги. Совершенно верно. Да, есть... А что-что? Страх публичного выступления, я не думаю, что это фобия. Страх публичного выступления, я только хотел сказать, это скорее просто страх, я бы сказал. Это просто очень серьезный страх, когда там коленки дрожат, там что-то еще, да. Это внутри здесь такое ощущение неприятное. Это нормально. Это есть у всех людей. Я хочу вас успокоить. Есть способы это преодолеть. В Америке есть целая группа людей, они называются Toastmasters, которые встречаются специально для того, чтобы прорабатывать, как вот выступать перед людьми. И это считается вполне нормально. То есть можно преодолеть. Если у вас есть фобия выступления перед людьми, то это не фобия, это скорее, я бы сказал, скорее это страх. Хорошо, несколько примеров мы посмотрели. Теперь насчет того, как смотреть на страх. То есть если страх неосознанный, да, пожалуйста. Вот об этом я как раз, вот я как раз об этом и хотел сейчас сказать. Так что ты меня чуть-чуть опередил. Да. Если страх неосознанный, его нужно сделать осознанным. То есть в любом случае жизнь должна быть осознанной. Чем более осознанной, тем лучше. То есть если есть аспекты, как ты будешь работать со своей душой, если ты даже не знаешь, что твоя душа делает? Как ты будешь помогать себе, а тем более там, помогать другим людям, если ты не разбираешься в языке души? Поэтому неосознанные вещи нужно делать осознанными. И скрытое должно становиться явным. И те страхи, которые спрятаны, они должны выйти на поверхность. То есть страхи, it's okay. Страхи нужно вывести на уровень сознания. Для чего? Не просто для того, чтобы их вывести, ой, какой кошмар, у меня есть страх. Нет, вывести для того, чтобы с ними разобраться. Со страхами нужно разобраться, так же, как и с фобиями. Во-первых, реальный этот страх или нереальный? То есть, этот страх, должен он быть или не должно его быть? Вот я уже вам сказал, что страх опозориться, он, в принципе, основан на реальной основе, что да, люди могут насмеяться над тобой, но он не должен быть у верующего человека. У верующего человека страх перед позором, ну, как бы, он должен проходить. Реальный или нереальный? Например, я боюсь, что что-то случится с моими детьми. Реальный это страх или нереальный? Скорее всего, нереальный. Да? То есть мне приходит иногда мысль, там, ой, что-то с ними может случиться. Знаете, иногда сатана даже и работает через такие вещи. Когда человек начинает бояться, то что-то действительно происходит. Поэтому очень важно, если есть вот этот страх, достать его и просто на свет Божий его вывести. Страх выражается в том, что, например, человек думает, ну что будет со мной завтра? Смогу ли я выжить? Это реальный страх или нереальный? С одной стороны, нереальный, да, но с другой стороны... Но давайте смотреть на то, что Иисус учил, что Иешуа учил нас. Смотрите, о чем Он говорит? Он говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне. И слово «заботьтесь», оно, к сожалению, плохо переведено на русский язык. Это старый русский язык. Слово греческое обозначает «не тревожьтесь». Не тревожьтесь о завтрашнем дне. Потому что завтрашний сам будет тревожиться о своем. Это от Матфея 6 глава. То что-что? На иврите тоже не тревожьтесь, видите? То есть переводили уже на более современный язык и совсем другой смысл. То есть не тревожьтесь о завтрашнем дне. Почему? Потому что Господь действительно заботится о нас. Действительно. Это не просто так. То есть по вере нашей дается нам. Если мы верим и принимаем заботу Божию, то страх этот он начинает отходить. А если мы начинаем сомневаться в этом и начинаем тревожиться, Ишо говорит, как бы, ну чего вы тревожитесь там, об одежде, чего вы тревожитесь о том, где вы будете жить? Что больше, душа или все это, во что вы ее помещаете? Ведь, по сути дела, то, чем мы с вами занимаемся здесь сейчас, если вы это правильно поймете, это самое важное, что есть в нашей жизни. Вот после наших отношений с Богом, это на человеческом уровне самое главное. Потому что вы можете жить там в доме, например, да? В Израиле, я знаю, не все живут в домах, да? Это довольно дорого стоит, насколько я понимаю. Я правильно понимаю? В основном люди живут в квартирах. То есть, если вы живете там в большом доме, это считается роскошь здесь, то у вас шикарный дом, дорогой, там все это. Вы едете на самой роскошной машине. То есть, у вас банковские счета забиты до предела. У вас все есть, вы путешествуете по всему миру. Но у вас нет покоя. Стоит это этого или нет? Понимаете, то есть как бы здесь начинается момент, что дом это коробка с дыркой, машина это телега с колесами, а? То есть одежда это тряпки, хорошо, дорогие тряпки, шикарные тряпки, на них что-то написано, буквочки какие-то, считается, что это крутые тряпки. Но это все равно тряпки, они же истлеют, изветшают, когда-то они вообще сгниют. Понимаете? То есть перспектива у верующего человека взгляд совсем другой. Он понимает, что, ну чего я боюсь оказаться без этого? Но я переживу. Я выживу. У нас была большая проблема в Сакраменто. Многие люди покупали дома, когда вот был бум, real estate бум у нас в 2006 году был, в 2005-2006 году. Люди покупали дома очень-очень дорого. Ну, на самом, так сказать, верхнем уровне. И потом вдруг рынок недвижимости рухнул в Соединенных Штатах. Не вдруг, он, правда, давно собирался, но неважно. Он рухнул, и многие наши верующие люди оказались в очень тяжелом финансовом положении. И мне звонили на радио люди и говорили, что я не знаю, что делать, я готов покончить с собой. Я говорю, люди, вы слышите, что вы говорите? Покончить с собой из-за коробки с дыркой? Что важнее, жизнь или тряпье, в которое ты одеваешься? Что важнее? Да, то есть я говорю, если вы не можете, объявите банкротство. Ну что сделаешь? Но вы поймите, что ваша жизнь перед Богом ценнее и важнее, чем все вот ваши финансовые какие-то задолженности, все эти проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Представляете, до такой степени человек звонит и говорит, что он собирается покончить с собой. Только потому, что у него рухнула его вся финансовая эта структура, в которой он стоял. У нас были люди, у которых было там 20-30 миллионов и стало ноль. Представляете себе? Было 20 миллионов долларов и стало ноль. Там через месяц. Это очень-очень тяжело. И как бы это было напоминание всем нам, насколько это эфемерно все. Поэтому страх потерять это, не должен доминировать нами. Страх оказаться без денег, страх оказаться без работы, страх оказаться в таком-то положении, он не должен доминировать нами. Конечно, он реален, конечно, он есть. Но он не может быть доминантным. Поэтому Иисус говорит, не тревожьтесь об этом. Не тревожьтесь об одежде, не тревожьтесь о вашем достоянии. Господь позаботится о вас. Завтрашний день будет сам тревожиться о своем. Это очень-очень серьезный момент. Я вижу, что у многих верующих людей есть проблема в этом. Я вижу, что эту проблему нужно решать. Насчет, есть какие-то вопросы по этому поводу или дополнения? Пожалуйста.
Вы сказали, что страхи бывают подсознательные, нужно вывести их подсознательно. Подсознательный страх, то есть я чего-то боюсь, не знаю чего.
Да. Подсознательный страх, это вы боитесь, ну я не сказал подсознательный, я сказал неосознанный. Неосознанно – это разница. Неосознанный страх – это значит страх, который в вашей жизни работает, но вы не осознали, что он есть. Например, я привел пример, если человек боится получить как бы неодобрение, что будет неодобрение от других людей, то он всеми силами старается как бы задобрить всех. Человекоугодник, да, то, что мы называем человекоугодник. Но при этом он не осознает, что он это делает. Вот, например, пример, да. То есть, он просто это делает, и если его спросить, зачем ты это делаешь, он скажет, просто так. А как я уже вам говорил, человек ничего не делает просто так. Ничего человек не делает просто так. Поэтому человек может сказать, ой, я это делаю просто так. На самом деле, он просто не осознал, что у него в жизни есть страх, да. Как осознать? Проверить свое поведение. Вы видите, что вы делаете, да? Оцените, почему я вам сказал вести дневник. Почему так важно вести дневник? Потому что когда вы ведете дневник, вы ведете диалог, вы видите свои мысли, вы регистрируете свои поступки, и вы можете их оценивать. Почему я поступил так, а не иначе? Почему вот в этом случае человек, например, сделал мне гадость, а я ему все равно пытаюсь сделать так, чтобы он меня полюбил? Например, да? Вот такая ситуация. Человек вам делает гадость снова и снова, а вы снова как бы пытаетесь его привлечь, чтобы он вас полюбил. А может быть, это потому, что вы такие хорошие христиане, вы такие хорошие верующие, да? Может быть, вы хотите как бы, вы высокоморальный человек, но, скорее всего, проблема здесь в другом. Вы человекоугодник. Вы человекоугодник, и вы хотите вывести этого человека на уровень того, что вот он опять будет вас любить. То есть вы оцениваете эту ситуацию, вы говорите, да, я хочу, чтобы он меня любил. А реально ли это? Реально ли заставить другого человека себя любить или уважать? Нереально. Нереально. Если вы это уже в семейной жизни, наверное, поняли. То есть, если вы хотите заставить другого человека себя полюбить или себя уважать, вы занимаетесь заранее безнадежным делом. То есть, ваша задача строить то, что Господь дал вам в своей жизни, в вашей душе. Никто из нас не имеет власти над душой другого. Я помню, ко мне пришла пара на консультацию перед браком. Так было смешно, но молодые ребята, естественно, зеленые совершенно в жизни еще ничего не знают. Я им сказал одну фразу, и они просто от этой фразы они просто обалдели, они не ожидали. Я им сказал так, я говорю, вы не можете сделать друг друга счастливыми. Они мне вот так вот вытаращили глаза. А зачем же мы тогда вступаем в брак? Я говорю, вот это хороший вопрос. Подумайте об этом. Но я говорю, поймите это раз и навсегда. Вы не можете сделать другого счастливым. Ни один человек не может сделать другого человека счастливым. Он может дополнить счастье другого человека. Он может усилить счастье другого человека. Но создать его не в силах никто. Понимаете, это очень-очень важно понять. Мы не имеем власти над душой другого человека. Бог не дал нам этой власти. Он ограничил власть нашу нашей собственной душой. То есть я могу быть счастливым перед Богом. Другой человек может дополнить мое счастье, но создать его он не может. Поэтому очень часто люди, которые вступают в брак и думают, что вот придет в мою жизнь этот человек, и моя жизнь станет счастливой. Эти люди становятся на очень скользкую дорогу. Это дорога, которая не приводит к лучшим отношениям с Богом и друг с другом. Это дорога, которая приводит к разрушению. У вас был вопрос, сестра? Да. Правда не всегда бывает сладкой, но правду нужно говорить себе прежде всего. Вы знаете, если говорить правду подготовленным, то это будет не так страшно. А как говорить правду подготовленным? Сказать себе, я знаю, что бы я ни нашла в своем сердце, я знаю, что Бог меня все равно любит. Я знаю, что Он все равно меня принимает. Я знаю, что Он меня все равно прощает. Поэтому, что бы я ни выявила, что бы я ни нашла там у себя, я готова на это. Потому что я знаю, что Господь меня все равно примет. То есть, как бы подготовлена к этому подходить. И тогда можно говорить себе правду. Кстати, насчет того, чтобы говорить себе правду. Самое трудное себе. Есть люди, которые любят говорить правду другим. Вы все таких людей встречали, поэтому улыбаетесь, да? Есть люди, которые любят говорить правду другим. Но очень мало есть людей, и таких людей много, очень мало есть людей, которые любят говорить правду себе. А себе говорить правду очень трудно и очень нужно. Сказать, что же на самом деле происходит в твоей жизни. Да, наедине. Да, не надо перед всеми. Зачем лишний раз устраивать цирк? Знаете, есть вещи, которые надо делать лично. Если муж с женой все время всем будут рассказывать о своих личных отношениях, то у меня возникнет вопрос, а есть они у них или нет. Есть вещи, которые надо держать в секрете, которые предназначены только для двоих. В данном случае для двоих, для меня и для Господа. Мои проблемы, то, что я не признаюсь никому, перед Господом я могу сказать все. И надо сказать все. Вот, кстати, одна из самых больших проблем духовных верующих людей, раз уж мы говорим об этом, это ложь в молитве. Очень многие верующие люди обманывают Бога в молитве. Я когда нашел это в себе и в других, я очень удивился. То есть человек молится, он думает, что он молится искренне, но он лжет. И лжет он потому, что он не говорит всего, что происходит в его сердце. Ему тяжело, а он говорит: «Господи, как я рад, что ты у меня есть, слава тебе за все». А он, на душе у него кошки скребут, ему так плохо. А? Это провозглашение, да, но понимаете, здесь есть как бы элемент, как в том анекдоте, человек попал в ад и говорит, а я провозглашаю, что это не ад, понимаете? То есть как бы здесь есть известный предел, то есть нужно провозглашать, но до какой-то степени, нужно, чтобы то, что ты провозглашаешь, чтобы оно соответствовало тому, что ты делаешь.
Потом...
Но тот же Давид, он же говорит, как мне тяжело, и как обступили меня враги мои, и вообще, да, и те, да, и долина тени смертной, и все, что хочешь. Понимаете, то есть говорить правду в молитве, это очень-очень важно. Потому что если вы говорите правду в молитве, то что-то в этой области, что-то Господь начинает делать. Если вы будете говорить неправду в молитве, если вы будете говорить ложь в молитве, то ничего не будет изменяться. В вашем сердце, ничего не будет изменяться в вашей жизни. Поэтому я вот вам скажу из моего личного опыта, когда я начал говорить правду Богу в молитве, что-то начало происходить. Когда я начал говорить: «Господь, что-то мне сегодня очень тяжело. Прежде чем я скажу, как я рад, как я тебя благодарю и как я тебя люблю, сначала я расскажу, что происходит. А мне тяжело». Ой, благодарю. «А мне тяжело. А, у меня в сердце боль. Господь, мне одиноко. Мне больно. Мне кажется, что меня все оставили. Может быть, даже ты меня оставил. Я не знаю. Мне так тяжело». И потом из этого уже выходишь на прославление. То есть, поговорил с Господом, рассказал ему, облегчил душу. А потом к тебе приходит и прославление. И потом ты уже, когда ты уже благодаришь, ты тоже благодаришь искренне. Ты благодаришь не потому, что так надо, а потому, что тебе уже хочется. Потому что ты испытал на себе его прощение, его силу. Понимаете, поэтому очень важно в вопросе страхов, очень важно говорить правду перед Богом. Если ты боишься, скажи: «Господи, я боюсь». Вот прямо так и скажи. Я знаю, что в церкви мало кто так молится. Я знаю, это нормально, it's okay. Мы люди, мы понимаем, что здесь есть вещи, есть личная молитва, есть общая молитва. Есть вещи, которые в личной молитве ты можешь сказать, в общей молитве будет немножко трудно сказать. Но тем не менее, хотя бы в личной молитве, все, что происходит, все промаливать перед Богом, проговаривать. Это должно прозвучать вслух. Я советую вам молиться вслух, кстати говоря. Есть люди, которые говорят, что нужно молиться там про себя все время и так далее. Я согласен, нужно молиться про себя, но когда вот такие вещи, о таких вещах, когда молишься, о серьезных вещах, вот о страхах, обо всем этом, очень рекомендую молиться вслух. Просто проговаривать это все вслух, чтобы это звучало. Почему? Много есть этому причин, сейчас я, наверное, всего не смогу объяснить. Во-первых, когда ты говоришь вслух, ты сам слышишь то, что ты говоришь. То есть ты говоришь, и твоя душа слышит это. Если ты молишься про себя, душа может услышать, может не услышать. Это здесь вопрос. А когда ты говоришь вслух, оно запечатлевается где-то, оно остается, лучше запоминается. И это важно, потому что если ты промаливаешь какую-то проблему, то получается, что твоя душа тоже участвует в молитве. Что не только дух молится, но и душа участвует. Поэтому вот одна из причин. Есть другие причины тоже. Я просто говорю, что все, наверное, не смогу сказать. Хорошо. Еще один момент насчет страха. Что страх имеет в себе, как я уже говорил вчера, цикличность. То есть у тебя есть страх, и потом у тебя есть боязнь страха. То есть боязнь страха хуже, чем сам страх. Это как бы новый виток. То есть, ну как бы это сказать, у тебя болит голова, ты принял таблетку, и у тебя начинает болеть все тело, грубо говоря. То есть лечение хуже самой болезни. А как работать с этим, если есть вот боязнь страха, например? Расслабиться, просто расслабиться и принести Господу и сказать: Господь, я знаю, что этот страх, который пришел, что он, ну, он не совсем, он не от тебя. Но я не боюсь его. Я не боюсь его, потому что я знаю, что ты поможешь мне выйти из этой ситуации. Просто расслабиться, спокойненько помолиться. Потому что одна из проблем страха, что он вот хватает, как паралич, хватает человека, и даже иногда молиться очень тяжело. Напрягаются мышцы, напрягается даже лицо, напрягается тело. Мы даже иногда не замечаем, дыхание задерживается. То есть человек весь вот так сжимается, когда он боится. Он весь так сжимается, и он уже даже вот молиться, там что-то еще он не может. А для молитвы открыться, да, то есть открыться, расслабиться немножко и просто сказать: Господь, доверяю тебе, да. То есть я не боюсь этого страха. Вот здесь может быть момент провозгласить это, сказать вслух. И паралич отойдет. То есть вот я, сколько у меня было таких случаев, приходит, у меня бывали, не знаю, как, не паническая атака, а скорее anxiety по-английски называется. Тревожная, что ли, атака. Anxiety — это тревога, наверное, да? Я не знаю. К сожалению, очень много литературы психологической, которую прочитал, она была по-английски, поэтому я пытаюсь переводить. Я не могу найти подходящего слова. Скажем так, тревожная атака или паническая атака. У меня было в жизни всего один раз. Видно, Господь мне просто дал почувствовать, чтобы я знал, что это такое. Поэтому, когда я говорю об этом, я знаю, о чем я говорю. Потому что сам испытал это. То есть ощущение действительно очень похоже на инфаркт. Очень похоже. Тоже сжимается сердце, тоже такое ощущение. Вот дыхание сдерживается, кажется, что ты не можешь дышать. Вот ты вдыхаешь, и тебе не хватает дыхания. Ты даже полной грудью пытаешься вдохнуть, и тебе не хватает дыхания. Вот. Очень страшный такой момент. То есть, если в этот момент испугаться, то будет только хуже. То есть, в этот момент самое главное не испугаться. Если такое с вами произойдет, понимайте, что это нормально, что ничего страшного здесь нет. Это реакция организма. Организм просто реагирует на что-то очень сильно. Вдохнули. Иногда даже просто подышать. Мысленно посчитать до 10. Подышать. Простое упражнение. Вот так вот сделать. И уже будет легче. Даже от этого. Потому что вот такое вот сжатие наступает организма. То есть, ну, чисто вот такие вот простые вещи. Что можно делать. Насчет работы со страхом. Я уже говорил о том, как промолить свой страх, то есть взять этот страх и промолить перед Богом, проговорить его. Также нужно вывести страх на свет Божий. Нужно его проверить на кошерность. Проверить страх на кошерность. Вы все знаете, что это такое, поэтому я спокойно об этом говорю. То есть кошерный этот страх или нет? А? Да, да. Перед Всевышним, прямо непосредственно. Да? То есть... Кошерный он или нет? Если не кошерный, значит, его можно спокойно отбрасывать. Спокойно можно сказать, что я этот страх не принимаю. Страх перед людьми не принимаю. Страх опозориться не принимаю. Просто не принимаю его, и все. И еще, понять, какой страх реальный, какой нереальный. Ну, уже два слова мы об этом сказали. В общем-то, это все, что я хотел сказать о страхе. Есть ли у вас еще вопросы по этому поводу? Пожалуйста. Если повышенная мнительность, что вы имеете в виду? брат? Это не столько страх, сколько неуверенность в себе. Это не мнительность, нет. Мнительность это, наверное, что-то другое. Это когда тебе все время, мнительность, это когда тебе все время кажется, что там, да, что ты кого-то обидел, там что-то еще. А здесь, когда ты все время не уверен в своих поступках. Вот ты делаешь что-то, и у тебя постоянно неуверенность, а правильно ли я сделал? А нужно ли это было делать? Вот это вот, да? Но это скорее вот неуверенность в себе. Это происходит от низкой самооценки, это происходит от того, что человек не научился доверять себе. Доверять себе уже в Господе, новому себе. Не старому себе, а новому себе. То есть решение пришло, Господь дал, а человек все равно думает, а может быть и нет. А может быть и не надо, и так далее, и тому подобное. То есть это, здесь есть момент страха. Но это скорее вот неуверенность. Неуверенность тоже, наверное, страх. Да? То есть это неуверенность в себе. Да, пожалуйста. Борьба.
Чтобы преодолеть страх, это делать того, чего ты боишься?
Да, это один из способов.
Сколько времени мы можем делать?
Очень долго. Это может занять несколько лет. Да. Нарочно, вот если у человека, например, агорафобия, боязнь толпы, да, вот есть люди, которые не могут находиться в толпе. Вот они, им пойти в каньон, для них это смерть. Да? Потому что там люди ходят и все и так далее. И то есть такому человеку специально хорошо ходить в каньон. Или специально хорошо ходить там на улицу, где будет много народу. Просто чтобы тренироваться. Тренироваться. И иногда эта тренировка может продолжаться годами. Иногда это продолжается годами. Но здесь, наверное, зависит от того, как это делать. Да, то есть, если ты идешь, ты молишься, ты просишь, чтобы Господь тебе помог. То есть, ты идешь духовно воевать, а не просто, так сказать, тренироваться. И я думаю, что за несколько лет должна эта проблема решиться, по идее. Например, я знаю одну женщину, которая таким образом решила свою проблему с полетами на самолетах. То есть она, у нее есть такое любимое высказывание. Эта женщина сама, она психолог, тоже христианский психолог, верующий человек. И она говорит, люди не летают не потому, что они боятся летать, а потому что они не покупают билеты на самолет. Понимаете, да? То есть просто идешь и покупаешь билеты на самолет и летаешь. И делаешь это, и делаешь это опять, и делаешь это снова. И постепенно просто это начинает уходить. Вопрос, пожалуйста.
Вы говорите, что человека нельзя поколебать, если он знает себе цену. Он знает, ему на все как бы. Но это не гордыня ли у этого человека?
Это может быть, если это ложная оценка, да? То есть ложная оценка себя – это гордыня. Да, ложная оценка себя. А если это настоящая оценка себя? Человек действительно правильно себя оценивает в Боге. Он знает свои слабости, он знает, что он несовершенен. Он знает свои сильные стороны, что он делает хорошо. И поэтому, когда ему другой человек подходит и начинает ему, как у нас говорят, втирать, что у него хорошо, и что у него плохо, и что ему надо, и что ему не надо, он знает себе цену, и поэтому его как бы трудно поколебать, понимаете? Меня всегда, я вам честно скажу, и это лично уже от себя я говорю, у меня всегда удивление на людей, которые вот знают, как тебе жить. Вот они подойдут к тебе, и за 2 минуты они тебе расскажут, как тебе жить. Они тебя не знают совсем, они не знают твоей жизни, но они скажут тебе, куда тебе поехать, какой тебе дом купить, на какой работе тебе работать, за кого тебе выходить замуж или на ком жениться, как и сколько тебе детей надо рожать. Я помню, я пришел в одну украинскую церковь, такая вот довольно консервативная пятидесятническая церковь, я пришел, и они меня как бы хотели пригласить на служение. Я прихожу, они начинают мне интервью с ними, как бы, они спрашивают меня, ну а сколько у вас детей? А я им говорю, а вам сколько нужно? Говорю, пока что двое. Он говорит, вот у меня, говорит, 11 детей с такой вырастет. Я думаю, ну хорошо, если ты знаешь, как их всех зовут, то ну, молодец, да. Но понимаете, да, то есть сама идея, то есть люди, есть люди, которые расскажут вам, как вам жить, и у них ни на секунду не возникнет вопроса, а имею ли я на это право? Имею ли я право руководить жизнью другого человека? Не возникнет вопрос. Поэтому очень важно знать себе цену. Очень важно знать то место, на котором ты стоишь. Это не значит быть гордым. Это значит буквально знать себе цену. Недостатки тоже знать. Достоинства тоже знать. То есть, если я, например, я помню, я еще один пример приведу. Я хотел, когда приехал в Америку только, я хотел быть писателем. Я всегда хотел с детства быть писателем. Это уж моя болезнь, наверное, переклинила меня на этом деле. И я начал что-то там писать в 20 лет. И тут я познакомился с одним человеком. И этот человек, он сам тоже писатель, все это, он мне начал говорить, ну что вы сейчас будете писать, вы еще совсем молодой, вам 20 лет, вы должны немножко увидеть жизнь, вы должны немножко приобрести какой-то опыт, что-то понять, и вот тогда, наконец, вы сможете стать писателем. Я думаю, ну, действительно, он прав. А? Нет, чтобы подумать самому. Человек говорит, он понимает, наверное, что говорит. Прошло время, пришло 30, там уже подбирается 40. Смотрю, я ничего нового не прибавляется. Думаю, значит, он был неправ. На 20 лет жизни, вы понимаете, да? То есть, как бы здесь есть такой момент, что, а какое ты имеешь право говорить мне, как мне жить, если ты меня совсем не знаешь? Заботься о своей душе. Заботься о своих проблемах. Как Буратино говорит в известной сказке, поучайте лучше ваших поучат. Да? То есть, как бы здесь есть такой момент, неправильный момент. Да? И люди будут это делать, уверяю вас, будут это делать. Поэтому знать себе цену очень важно, настоящую цену. Пожалуйста. Да, конечно. Нет. Да. Это очень интересный вопрос, потому что действительно может быть такое, что человек искренне от всего сердца хочет делать добро всем людям, но шансы этого весьма невелики. То есть может такое быть, но шансы этого невелики. Почему? Потому что человек, как я уже говорил, ничего не делает просто так. Это человеческая природа, это человеческая структура, это не стыдно, это не плохо, это факт. Человек ничего не делает просто так. Поэтому, если вы делаете добро, проверьте, какая у вас мотивация, почему вы хотите делать это добро. А? Иногда, знаете, люди так делают добро, что лучше бы они уж ничего не делали. Лучше стараться делать. Это мы все должны. Писание говорит, что мы стараемся, да? Стараться мы все должны, это всех нас касается. Здесь абсолютно вопросов нет. Но получится, но часто бывает так, что хотели как лучше, а вышло как всегда, да? Поэтому как бы здесь тоже. Пожалуйста. Стокгольмский синдром. Да. Стокгольмским синдром, да. Да. Совершенно верно. Совершенно верно. Ни от любви, ни от таких вещей. Да, пожалуйста. Да, ну, в конечном итоге, то есть находить причины опять же, мы все, что мы говорим с вами здесь, вот эти все вещи, о которых мы говорим, внутренний диалог, установки неправильные в жизни, какие-то все, вот в этом во всем могут быть корни этого страха. Понимаешь? То есть корни страха могут быть в каких-то вообще других вещах. А выражается он конкретно в этом. Понимаешь, то есть... Да. Или это что-то еще, да. То есть, я бы сказал так, мы работаем комплексным методом. Мы проходим по всем этим вещам, перерабатываем все установки, разрабатываем внутренний диалог нормальный, меняем какие-то вещи, которые неправильные, поставляем вместо них правильные. И постепенно эти проблемы, о которых вот мы говорим, они начинают сами по себе отсыхать. Знаешь, вот интересная вещь. То есть, они отсыхают в принципе сами по себе. Но если ты не проходишь этот процесс до конца, если ты просто пытаешься, ты видишь одну проблему, пытаешься с ней бороться. Это очень тяжело сделать. Это вот как температура, да, у тебя температура, а ты все время принимаешь там анальгинчик или там, что там принимаешь, аспирин. А вот у тебя температура, а ты пьешь аспирин. А причина температуры ты не знаешь. Может, у тебя простуда, а может, у тебя рак. А если у тебя простуда, то ты выздоровеешь очень скоро. А если у тебя рак, то ты скоро не выздоровеешь. И ты будешь пить этот аспирин очень долго. А проблема не будет уходить. То есть здесь очень такой серьезный момент. Поэтому мы хотим бить по корням, чтобы в корнях эту проблему решить. А потом уже дальше добить ее, так сказать, в чисто поведение. Вот там, пожалуйста, был вопрос. Угу. И страх прошел. Вот, да, вот. Очень хороший пример, да, хороший пример. У вас был вопрос потом, сестра.
У меня просто вся как бы моя жизнь, это был большой страх. Я всего боялась, и темноты, и всего, и чего, о чем мы говорили, я все это пережила в своей жизни. И когда я стала молиться, просто Бог показал, где корень этого страха. До рождения моего мама попала под аварию, и осталась единственная жива. И мне кажется, что именно вот передалось именно в этот момент.
Она была беременна уже, да?
Да, она была беременна за месяц до родов.
О.
И как бы я понимаю, что как бы я знаю корень, я знаю, как это и что это, но я не понимаю, как от этого. Я избавляюсь только, если я призываю Царство Божие. Только тогда я могу. Если я захожу в лифт, если я бодрствую, то я зайду в лифт. И проеду там одна. Но если я не бодрствую, я не зайду. Я если зайду даже, мне будет плохо.
Вопрос, сестра задала вопрос, пожалуйста. Это замечательный вопрос, да, замечательный вопрос. Знаете, помните, вот в детстве у нас была такая вещь, игра, лабиринт называлась. Вот рисовали на бумаге этот лабиринт, и надо было найти, значит, выход. То есть ты заходишь с одной стороны, а выйти надо было где-то в другом месте. И вот если ты повернешь не туда, куда надо, в этом лабиринте, то ты заходишь в тупик, и ты заходишь, идешь, и видишь, и тебе кажется, как будто нет выхода. А на самом деле ты где-то там сделал неправильный поворот. Вот у многих этих людей, несмотря на их ум, несмотря на их способности, в душевном их развитии, в развитии их души, в психологии, в духе, если хотите, где-то они сделали неправильный поворот. И они зашли в тупик. Понимаете? То есть, когда закончилась вот эта вот, так сказать, ситуация, где они имели много денег, и они имели много возможностей, они вдруг нашли, что у них нет выхода. Хотя на самом деле выход есть, просто им надо вернуться далеко назад, вот то место, где они сделали неправильный поворот, и исправить это место. Да, начать как бы да, сначала. А они не могут этого сделать, то есть они зашли уже слишком далеко. Они зашли уже слишком далеко, и вот поэтому они как бы находятся в такой ситуации. Это ложно, всегда ложно. Между прочим, в любой ситуации, я вам хочу это сказать, братья и сестры, вы должны это тоже усвоить очень твердо. Безвыходных положений не бывает. Барона Мюнхгаузена вспомните всегда, да, который сам себя за волосы вытащил из болота. Да? То есть безвыходных положений не бывает. Здесь вопрос только в том, хочешь ли ты искать выход из этой ситуации. Но безвыходных ситуаций не бывает. Никогда. Если человек приходит и говорит, у меня нет выхода, это ложь. Он обманывает сам себя, он сделал неправильный поворот, он зашел в тупик и теперь не может найти просто путь назад. Пожалуйста. Да, с этим справляться. Вот я вам хочу сказать такую вещь. Вы очень интересную тему подняли. Знаете, я себе представляю, как Бог с нами работает. Вот когда мы начинаем, только мы младенцы. Вот младенцы, нас на руках носят, нас грудью кормят, нас перепеленают. То есть ничего не надо делать, Господь все за тебя делает. Это просто такое чудное время. Для многих верующих людей, как бы первое время, когда они обращаются к Господу, их действительно носят на руках. Но потом приходит время, и Господь говорит, ну, пришло время идти в первый класс. Да? То есть надо чему-то, каким-то вещам самостоятельно уже начинать учиться. А ты уже начинаешь делать первые шажки, ты уже начинаешь какие-то вещи делать, за что ты отвечаешь уже сам. Это первый класс. То есть ты учишься, какие-то вещи проходишь, потом Господь говорит, а теперь пришло время идти там, в седьмой класс. И многие те же темы, которые проходили в первом классе, они теперь проходятся на уровне седьмого класса. И здесь как бы есть следующий урок, или следующий уровень развития, следующий уровень понимания, который Бог хочет, чтобы человек прошел. Поэтому не удивляйтесь, если такие вещи происходят. Иногда вот, то есть ты научился, ты в трудной ситуации был, ты вышел из нее, ты думаешь, все, больше не будет такого. Потом раз... Опять приходит в твою жизнь такое, да еще и в более сложном варианте. То есть Господь поступает с нами, как с детьми. То есть Он нас учит. И это Его наука. Иногда вот нужно пойти в седьмой класс, и иногда в седьмом классе задания бывают очень трудные. Понимаете? Пожалуйста.
Человек заходит в лифт один.
Так.
Ему страшно.
Так.
Он заходит с людьми. Теперь ему страшно за свой, перед ними как бы стыдно, что он боится. И у него пропадает этот страх.
Угу.
Выходит страх перед другими.
Вышибает.
Вышибает этот
страх. Да, это правда. Это бывает. Но вы знаете, когда фобия... Да. Да, человек просто переключается, да, с одного страха на другой. Но знаете, я вам скажу, что бывает фобия настолько сильная, что она не перешибается. Это более слабое, то, что вы говорите, это более слабое. А бывает фобия настолько сильная, что человек уже ему все равно, там люди или там не люди, он будет бояться так, как он привык. Так что, пожалуйста. Да. Некоторые из них, да.
Получается, что дальше вы говорили о страхах, которые как бы человек, он, ну, по сути, он их не вызывает, а они как бы у него есть, и они приходят в свою жизнь.
Да.
То есть получается, есть какие-то группы, ну, типа так, страхов, получается.
Да, виды. Да. Так оно и есть.
Это значит, что это как бы
Да. Да. Да, да, да. Да, но это тоже страх, потому что это как бы тоже ощущение, но я согласен с тобой, что это скорее больше наркотическая зависимость, чем страх. Но первоначально сильное ощущение возникает именно из-за страха. Значит, то есть страшно умереть, например. Ты едешь на американских горках, и тебе страшно, хотя ты знаешь, что они прочные, что они не должны поломаться, хотя они иногда ломаются между нами девочками. Но ладно, это отдельный разговор. Ну, вот. Но этот самый... То есть ты катаешься на этой американской горке, ты знаешь, что они не должны поломаться, но тебе все равно страшно, когда тебя вот бросает там, например, да? Моя жена не может на них кататься сейчас. Вот 16 лет, когда мы вместе, ей было 16 лет, мы ходили, катались, она могла, потому что надо было. А, потому что я сидел рядом с ней, и я еще не был ее мужем. Да, да. То есть она преодолевала. А потом, может быть, потому что еще детей родила. Потому что женщина, когда рожает детей, у нее тоже какие-то вещи переклинивают в этом вопросе. Поэтому, может быть, после того, как она родила детей, она не может уже вообще этого делать сейчас. Я поэтому прекрасно понимаю. То есть ты боишься... Сильное ощущение, тебе приятно. О, хочется еще раз, дай там, ты идешь еще раз. Это не для всех. Конечно, и не все этим экстремальным видом спорта занимаются, но какой-то род людей, у которых определенная нервная система, они могут себе такие вещи позволить. Понимаешь, они таким образом как бы играют со страхом. Я просто имел в виду, что, знаешь, если человек играет со своим страхом, как в кошки-мышки, а экстремальный спорт – это пример этой игры. Эта игра может происходить там в других аспектах тоже. Пожалуйста. Да, у детей, значит, работа со страхом у детей там немножко более простое, с одной стороны, а с другой стороны, немножко более сложное. Простое, потому что детям иногда нужно просто объяснить. Иногда нужно просто объяснить, что на самом деле бояться нечего, что на самом деле... То есть вот как вот рассказывала сестра, что вот буквально подойти, вот тебе кажется, что там человек сидит, ты подошел, посмотрел, а это оказывается костюм, там пиджак или что-то еще. Тоже как бы постепенно работать. Сначала просто ехать вместе с ним, там, держать его за ручку и говорить, что знаешь, смотри, все нормально, мы едем в лифте, все хорошо. То есть как-то объяснять, говорить. Иногда это, даже это помогает. Мой сын младший, он там боялся, у него была проблема. Он боялся, что в шкафу кто-то живет. И вот он все время говорит, вот там кто-то сидит. Там кто-то оттуда кто-то выйдет, там злая женщина, которая меня хочет там схватить. Я просто несколько раз, во-первых, я молился с ним, а во-вторых, несколько раз я выключал свет, и потом говорю, пошли со мной вместе. Да, мы подходим, заглядываем в шкаф, я раз включаю фонарик, и говорю, смотри, видишь, никого нет. Раз, пошли дальше. То есть я так пару раз сделал, и все, он сейчас говорит, что он больше не боится. То есть как бы у него это прошло. То есть детские страхи, они проще немножко. И их иногда просто даже объяснить, и уже ребенку легче. Взрослого немножко сложнее весь этот механизм, он более такой. И его иногда простым объяснением не возьмешь. Пожалуйста.
Вот как насчет этого страха не обидеть.
Ага.
Потому что, по сути, не хочется же обижать людей. То есть, не совсем даже правильно обижать. Конечно, если это принципы, там что-то еще.
Нет, надо обижать.
Да?
Ну, я шучу.
Где-то грань, что ты не хочешь обижать и уже боишься.
Грань в том, если ты начинаешь поступать со своими принципами. У тебя есть какие-то принципы, ты перед Богом определила себе какие-то вещи. И если для того, чтобы угодить этому человеку, ты поступаешь со своими принципами, какими-то глубокими принципами, это нехорошо. То есть здесь как бы здесь уже момент греха. А, там сзади были вопросы. Сестра, пожалуйста. Да. Бывает. Бывает такое, да, бывает. Совершенно верно, совершенно верно. Это очень, спасибо, что вы это сказали. Это серьезный момент. Действительно, иногда бывает, что ребенок что-то видит, чего родители не видят. Опять же, я знаю случай в детстве девочки одной. у нее была проблема, то есть у нее были серьезные духовные проблемы. Она не могла спать, она не могла нормально функционировать. И она все время говорила своему папе, что вот эта статуя, которая у тебя стоит, у нее стала какая-то статуя там. Говорит, эта статуя, которая у тебя стоит, ты должен ее выбросить. Я не могу. То есть у нее как бы была проблема с этим, очень серьезная. И вот он сначала просто махал рукой на это, а, типа, что ты там выдумала. Ну, проблемы у нее множились. То есть он взял, однажды он понял, что ну, надо что-то сделать. Он взял эту статую, выбросил ее, и эти проблемы ушли. То есть у девочки это сразу нормально нормализовалась, психика нормализовалась. То есть что-то было, какая-то чувствительность вызвала у нее эту статую. Я не знаю какая. Да? Но в данном случае она оказалась, вот как вы говорите, права. То есть она увидела что-то, что ее отец там не мог увидеть, не мог понять. Может быть, да. Может быть, проблема была статуей. А может быть, проблема была в чем-то другом. Мы не знаем, но сам факт того, что она, что девочка видела что-то, и это вызывало у нее реакцию. Такое бывает. То есть в ее случае случилось именно так. Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, отсутствие страха, это нормально или нет?
Нет, это ненормально. Это ненормально. Да, если человек не боится, как и любая другая эмоция, как и любое другое чувство, если человек не испытывает страха никогда, то у него что-то не в порядке. С эмоциями, с душой. То есть у него где-то там какая-то неправильность. Он в лабиринте зашел не туда. А. То есть страх – это нормальное чувство человека. Человек должен его испытывать. Если ты на дороге, там, например, переезжаешь, и ты видишь, что кто-то там несется на тебя со страшной скоростью грузовик, если ты не увернешься, то что-то с тобой не так. А. Значит, ты, наверное, в каком-то смысле мазохист. Да, пожалуйста. Дух депрессии, понимаете, это неправильно так называть даже, я считаю, духи, потому что есть духи, которые контролируют определенные аспекты сознания человека или определенные аспекты жизни. И можно сказать, что этот дух там связанный там с чем-то, например, да, с, например, с какими-то сексуальными проблемами и с какими-то такого рода вещами. Но большинство, как я уже говорил вам, большинство этих проблем – это душевные проблемы. И поэтому их нужно решать путем души. Понимаете? То есть, если депрессия у человека, то просто пытаться изгнать духа депрессии не поможет. Я имею опыт уже со многими людьми. Это люди, которые начинали, которые были в такой депрессии, что они лежали лежмя, и они не могли даже вставать. Мужчины и женщины, да, обоих полов. Проблема серьезнейшая. Депрессия человек. Из него уже этого духа изгоняли столько раз. Понимаете? А оно не уходит, потому что проблема душевная.
Проблема души или это злой дух?
Это проблема души. В данном случае депрессия – это проблема души. Чаще всего, редко, когда бывает духовное, как бы сильное влияние, подавляет очень сильно человека. Такое тоже бывает. Я не хочу это списывать со счетов. Но чаще всего это именно проблема души. Это проблема души, которую нужно решать через душу. То есть, если есть депрессия, нужна перестройка мышления. Нужна перемена образа жизни. Многие вещи в жизни, которые человек делает, он не может больше делать, если он хочет, чтобы депрессия ушла. То есть депрессия – это перемена лайфстайл, перемена привычек, перемена характера. Вот очень часто мы, как верующие люди, мы не понимаем, к чему на самом деле нас Господь призывает. Мы думаем, что Господь нас просто призывает там, ну, типа, иметь просто хорошую жизнь в нем. А здесь больше, чем просто хорошая жизнь. Здесь жизнь совершенно новая. Новые привычки, новые мысли, новая надежда. Понимаете? То есть есть вещи, вот депрессии, например. Что плохо в депрессии? Что в депрессии человек теряет надежду. Когда она сильная, он теряет надежду. Ему кажется, что уже все равно, что уже ничего не будет, что его жизнь закончилась, что это ужасно и так далее и тому подобное. И он видит свою жизнь с самой негативной стороны. Но если он сможет перестроить ее если он сможет перестроить свое мышление, если он сможет перестроить свои привычки, депрессия начнет отходить. Постепенно, не сразу, но она начнет отходить. И я имею личный опыт в этом плане, поэтому я как бы, я не говорю просто из головы, я говорю это от личных своих переживаний. Хорошо, давайте мы с вами сделаем перерыв. У нас уже по полтора часа с вами занимаемся. Давайте сделаем перерыв, встряхнемся, отдохнем и будем говорить о душевных ранах. Следующий наш час.